Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 9 апрель шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Кен байлыктарды иштетүүгө лицензиялар аукцион аркылуу сатыла баштады.
Экологиясы бузулатын культурдан көрүп турбайбыз. Кандай безобразие болуп жатат культурдун өзүн.
Куру дооматпы же чындык издегендердин үнүбү? Оппозиция саясий куугунтук күчөп жатканын айтып чыкты.
Оппозицияларды коркутуп, жаманаттыгын кылып, ушундай кылып атышпайбы? Мени кылмышкерден жаманаттыгына аракет кылып көрүштү.
Кызматтан түшүп калган, анан ортодо бир тарымыштар менен жашаган кишилер.
Армандуу тагдыр, токко орунуп, денесинин 75% күйүп калган айгерим чукул операцияга муктаж. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан кеңири токтолобуз. Биз менен болуңуз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстан Европа Кеңешинин парламенттер ассамблеясына өнөктөш катары кабыл алынды. 8 апрель күнү ассамблеянын Франциядагы Страсбург шаарында өткөн жалпы жыйынында кыргыз парламентине демократияга өнөктөш деген макамды караган резолюция көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Кыргызстан Европа Кеңешинин парламенттер ассамблеясына өнөктөш макамына Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасынан татыган биринчи өлкө болдум. Добуш берүүгө Жогорку Кеңештин вице-спикери Асия Сасыкбаева башында турган делегация катышты. 2011-жылдын 27-октябрында Жогорку Кеңештин төрагасы Европа Кеңешинин парламенттер ассамблеясына расмий арыз менен кайрылган. Аталган ассамблея Европа Кеңешине кирген 18 өлкөнүн парламенттер аралык кеңешме органы болуп саналат. Ал 1949-жылдын 5-майында парламенттер аралык кызматташтык үчүн түзүлгөн. Премьер-министр Жомарт Оторбаев баштаган өкмөттүн жаңы курамы бүгүн Жогорку Кеңеште ант берет. Парламенттеги мамлекеттүүлүктү бекемдөө үчүн коалициясы өткөн жумада өкмөттүн курамын бекитип, президент жаңы дайындоолор жөнүндөгү жарлыктарга кол койгон. Өкмөт мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары расмий түрдө ант бергенден соң башталат. Украина кризиси келерки аптада талкууланат. Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Кэтрин Эштон Украинадагы кризисти талкуулоо үчүн АКШ, Орусия жана Украина лидерлери менен келерки жумада жолугат. Сүйлөшүүгө АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри, Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров жана Украина тышкы иштер министри Андрей Дешицанын катышуусу күтүлүүдө. Жолугушуу Европа мамлекеттеринин биринде болот, азырынча убактысы жана орду айтыла элек. Украинадагы кырдаал үчүн Батыш Орусияны күнөөлөп келет, Москва бул айыптоо менен макул эмес. Сергей Лавров 8 апрель күнү берген маалымат жыйынында төрт тараптуу сүйлөшүү Орусия үчүн да маанилүү экенин билдирген. Жалал абадта оппозицияны колдоо комитети түзүлдү. Жалал абадта улуттук оппозициялык кыймылын колдоо комитети түзүлүп, анын курамына 7 киши кирди. Бул тууралуу комитет мүчөсү Дөөлөт Кутчиев кабарлады. Учурда комитеттегилер аймактагы айыл шаарларды кыдырып, оппозициянын талаптарын элге түшүндүрүп жүрөт. Алар Кумтөркенин улутташтыруу, Манас жана Ош аэропорторунун үлүштөрүнүн Орусияга берилишине каршы, Батыкаев эркиндикке чыгаргандарды жоопко тартуу, элдик ишенимдеги өкмөт түзүү жана менчиктештирилип кеткен ири ишканаларды мамлекетке кайтаруу талаптары. Бириккен улуттар уюмунун комиссары Сириядагы абалга тынчсызданды. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Нави Пилай Сирия өкмөтү жарандардын укугун бузууда куралдуу оппозициядан да аша чаап кеткенин билдирди. Пилай айым 8 апрелде Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин брифингинде сүйлөп жатып, Сириядагы кырдаал өтө татаалдашып баратканын белгиледи. Сириянын Бириккен улуттар уюмундагы элчиси Башар Джафари Нави Пилайдын Сирия өкмөтүнө карата айыптоосун четке какты. Ал Пилай жана улуттар уюмунун иликтөөчүлөрү от тутанган аймакка барып, абалга жеринде байкоо салбай туруп, корутунду чыгарганын туура эмес экенин айтты. Сирияда 3 жылдан бери уланып жаткан согуштан 150 000 ашуун киши мерт кетти. Миллиондогон жарандар башка өлкөлөрдө башкалкалап жүрөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери жардамга муктаж. Министрликтин басма сөз катчысы Абдышарып Бекиловдун азаттыкка билдиришинче, борбордук куткаруу отрядынын кызматкери 23 жаштагы Акбарали Жусупбеков 2010-жылдын июнь окуяларында октон жараат алып, биринчи группадагы майып болуп калган. Ага бир нече операция жасалган, бирок дагы бир операция Италияда жасалышы зарыл болуп турат. Ал үчүн 30 000 евро каражат керек. Жабырлануучуга Ош шаардык мэриясы резервдик фонддон 100 000 сом бөлүп берүүнү убада кылды. Мындан тышкары министрлик каражат чогултуу үчүн Бишкек, Ош жана Жусупбеков туулуу өскөн Баткен облусунда марафон уюштурганын жатат. Аксыдан Өзбекстанга өтүп кеткен кой эчкилер ээлерине кайтарылды. Бул боюнча кийинки чыгарылышта кеңири айтып берем. Азыр болсо кезегин кесиптешим Зейнеп Мартбек кызына узатам.
Рахмат. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Биздин сайттан кызыктуу макалалардан сырткары эң соңку жаңылыктарды да ала аласыздар. Ушул сааттарда сайтыбызда Москва менен Киевдин тиреши, Курманбек Бакиевдин соту, талас болгон митинг эң көп талкууланган темалардан экенин кошумчалай кетейин. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн республиканын аймагында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 18 градус, Таласта, Баткенде жана Нарында 16, Ошто жана Жалабатта 20, Ысык Көлдө 12 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 17 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздү улантып, баяндардын негизги топтомун өтөбүз. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик кен байлыктарды иштетүүгө лицензияларды аукцион аркылуу сата баштады. Жаңы өкмөт башчы муну алгылыктуу иш катары баалады. Аукцион аркылуу лицензия сатууда мамлекеттин, жергиликтүү калктын кызыкчылыгы кандай болот? Теманы Айданбек Акматулу улантат.
Акыркы мезгилде геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттик орто жана чакан кендерде чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн лицензияларды аукцион аркылуу сата баштады. Алар негизинен 6 тоннага чейин алтыны бар кендер. Агенттиктин лицензия боюнча башкармалыгынын башчысы Руслан Курмушевдин билдирүүсүнө караганда, Нарын, Жалабат, Ошто аукциондор өткөрүлдү. 14 апрелде Баткен облусунда 4 көмүр кени боюнча аукцион өткөрүлөт. Геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин башчысы Дүйшөн Мегзилалиевдин маалыматы боюнча аукцион аркылуу 5 лицензияны сатуудан 2 миллион 700 миң доллар түштү. Мурда ал лицензиялар 300 сомдон берилип жүргөн. Зилалиевдин айтымында аукцион учурунда экологиялык талаптар сакталыш керектиги эскертилүүдө. Бирок экологиянын сакталышы боюнча конкреттүү талаптар кенди иштетүү боюнча долбоор түзүлгөндө коюлат. Кендерди иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүү тургундар экологияны сактоо менен кошо мамлекеттин, жергиликтүү калктын кызыкчылыгы жөнүндө маселени көтөрүүдө. Бирок иштетилүү алдында турган кендерден мамлекеттин үлүшү канча деген суроолор көп учурда жоопсуз калууда. Зилалиевдин айтымында мындай маселе көтөрүүгө мыйзамдагы кемчилик да тоскоолдук кылат.
Тилекке каршы мыйзамда андай жол жок да. Компания өзү каалап алуу түрүндө мындай өзү бербесе үлүштү мамлекетке мына алып койгула деп. А бизден башка эч кандай механизм жок. Себеби азыр алар мындай да бузумча же болсо башка жерлер алар дагы башка компаниядан сатып алып атышат да андай жерлерди. Анан биз үлүш үчүндө сүйлөшө турган болсок анда алар баягы сатып алгыла дегендей маселе да коюшу мүмкүн да. Эгерде бул уже иштейин деп калган чоң кен болсо.
Ал эми жаңы кендерде мамлекеттин үлүшү боюнча маселе коюуга мүмкүнчүлүк бар. Тегене, бел алмас сыяктуу көмүр кендеринде мамлекеттин үлүшү болуш керек деген маселени азыр карап жатабыз деп кошумчалады Зилалиев. Кыргызстанда бир катар тоо кен комбинаттарын жетектеген Маматай Балаевдин айтымында ар бир кенди аукционго койгондо анда экологиялык коопсуздук, мамлекеттин үлүшү кеминде 50% болуш керектиги жана кенди иштетүүгө тартылган кызматкерлердин 90% көбү жергиликтүү калктан болсун деген талаптар коюлушу керек. Андай талаптарсыз өткөрүлгөн аукциондор туура эмес дейт Айбалаев.
Ошондуктан ар бир кенди, ар бир ошол сатылган кенди карап туруп ошол жерде жыйынтык чыгарыш керек да специалисттер. Анан жөнүндө сатып койгондо бул экологиясы бузулат, мына кумтордон көрүп турбайбызбы, кандай безобразие болуп жатат кумтордун өзүндө.
Айбалаевдин пикиринде мамлекеттин үлүшү кенде сөзсүз болууга тийиш, анткени мамлекетте болгон нерсе элге да тиешелүү болот. Ошондой эле кендерди иштетүү боюнча ойлонулган мамлекеттик саясат болуш керек. Азырынча Кыргызстанда кен иштетүүдө терс жагдай түзүлүп калды дейт Кыргызстандагы тоо кенчилер бирикмесинин башчысы Орозбек Дүйшеев. Анын ою боюнча аукциондор аркылуу кендерди сатуунун туура жагы дагы бар. Ал эми экологиялык талаптар кенди иштетүү боюнча долбоорлор түзүлгөндө адистер тарабынан коюлат. Кендерди иштетүү боюнча жер жерлерде түзүлгөн анархиялык абал Кыргызстандын өнүгүшү үчүн салым кошпойт дейт Дүйшеев. Ошенде геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик чакан жана орто кендерди аукцион аркылуу сатууну колго алды. Бирок ал кен иштетүүдө элдин ишенимин жаратты деп айтууга али эрте. Бул Шыралжың, Шамбесай алтын кендерин иштетүүгө жергиликтүү тургундардын кескин каршы чыгуусунан көрүнүп турат. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Азаттыктан уктуруубузду маек менен улантабыз. Баткендин чек аралаш аймактарындагы жаштар арасында веложарыш акциясы өтүп жатат. Жумалык иш-чара чыр чатактуу аймактардагы улан кыздарды сергек жашоого тартуу жана конфликтти азайтууга салым кошуу болуп саналат. Жаштар борборлору уюштуруп жаткан акцияны Кыргызстандын эң четки айылдарында тургундар кандай кабыл алууда? Ал жаңжалдарды азайтууга кандай салым кошо алат? Алдыда ушул темадагы маекти Санжар Эралиев уюштурган.
Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү маектешибиз жаш жарандарды өнүктүрүү коомдук фондунун жаштар долбоорлорун өнүктүрүү долбоорунун менежери Нурбек Жолборсов болмокчу. Нурбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Чек аралаш аймактарда веложарыш акцияларын баштаган экенсиздер, мына жакында Жалал Абад шаарында да өткөргөн турат экенсиздер. Негизинен алгач веложарыш өткөрүүнүн максаты тууралуу айтып берсеңиз, анан жер жерлердеги жүрүш жөнүндө сүйлөшөбүз.
Баткен областында Кулумду айыл өкмөтүндө түзүлгөн жаштар борбору бул Баткен областындагы 6 борбордун бири болуп эсептелинет. Жаштардын өзүнүн каалоолору менен Тажикстан менен чектеш аймакта вело акциясын уюштуруу демилгеси көтөрүлгөн. Биз ал демилгени толугу менен колдоого алып, жергиликтүү бийликтин көмөгү менен вело акция өткөрүлдү. Өзүңүздөр жакшы билгендей, акыркы убактарда Баткен областында чек арага байланышкан көп чатактар чыгып атпайбы? Элдин көңүлү ошол чек арага гана байланышып, кандайдыр бир позитивдүү жаштар демилгелеген бир иш чарага ошол эл арасында муктаждык аныкталганда позитивдик көрсөтүү максатында, жаштарды сергек жашоого үндөө максатында, ошондой эле экологияны барылык эле азыр жеңил машина менен унаалар менен жүрүп калбадыбы? Бул велосипед дагы бир күнүмдүк турмушта колдонуучу бир каражат экендигин көрсөтүү максатында, үндөө максатында ушул вело акция болуп өттү.
Анын акцияны Кыргызстандын эң четки айылдарында тургундар кандай кабыл алып атат? Мисалы Кулумдуда өткөрүпсүңөр, э? Кандай кабыл алышты?
Кулумду айыл өкмөтүндө 8 мектептен каалоочу жаштар келип катышты. Буну жаңылык катары кабыл алып,
биринчи жолу өтүп атат.
Биринчи жолу өтүп атат. Буну демилгелеген ушул Кулумду жаштар борбору болуп атат да. Анан кийин жергиликтүү бийлик дагы бул демилгени колго алып, катышуучуларга баягындай кызыктыруучу белектер менен, акчалай сыйлыктар менен сыйлап, уюштуруу иштеринде ошол эле жол коопсуздугун көзөмөлдөө, медицина кызматкерлеринин ошол жерде турушуна камсыз кылууга чоң бир салымдарды кошуп атышат.
Ушундай иш чаралар чек ара аймактарындагы конфликттерди азайтууга кандай салым кошушу мүмкүн эми?
Акыркы кездерде бир эле Баткен областы эмес, Кыргызстан боюнча көңүлү Баткен тарапта чек ара аймактарында болуп калды. Жаштар ошол нерсени канча бир жылдардан бери калыптанып калган маселелерди кандайдыр бир башкача жолун издеп ушундай бир чечимге келишти. Биз буну бир гана колдоого алышыбыз керек.
Демек бул Баткенде ошо чек аралаш аймактарда жалаң чыр чатактар гана эмес, позитивдүү ушундай бир иш чаралар деле өтөт деген бир далилдүү болуп тур да бул сиздердин
иш чараңыз. Албетте, албетте. Бундан сырткары баса белгилеп айтчу жагдай, бул биринчи гана иш чара эмес да, буга окшош иш чаралар Тажикстан өлкөсү менен ошол Тажикстан өлкөсүнүн Сагди областынын Гафуров районунун кээ бир айылдарында, ошондой эле ушул Кулунду айылынын кээ бир айылдарында жаштар арасында спорттук мелдештер өткөрүлүп турат. Ушул борбордун демилгеси мененчи.
Эми 7-апрелде өттү, мен билгенден Баткенден Кулунду.
7-апрелде өттү.
Эми Жалал Абадта деле өткөргөн атыпсыңар, бул качан болот?
12 апрелде Жалал Абад шаарында өтүнү ушул эле Жалал Абад жаштар борборунун ыктыярчылары демилгелеп атышат. Буну жалпы эле коомчулук, ошондой эле бийлик өкүлдөрү колдоого алып, кудай буюрса чоң масштабдуу өткөрөбүз деген бир толук ишеним турат.
Эми Жалал Абадтын жолдору талапка жооп береби экен эми?
Жалал Абадтын жолдору боюнча биз бул маселе боюнча май кызматкерлерине кайрылышты жаштар. Алар ушул коопсуздукту камсыз кылып бермек болду. Андан сырткары ушул медицина кызматкерлери ушул вело жүрүш убагында ошол катышуучуларды жандап жүрүүгө макулдуктарын беришти.
Ушу жаштар борборлору уюштуруп атыптыр ушундай иш чараларды. Негизи ал жаштар борборлору качан анан кантип түзүлүп калды эле?
Жаштар борбору 2011 жылы ошол кезде жаңы түзүлгөн жаштар министрлигинин колдоосу астында UNICEF федералдык уюмунун каржылоосу менен Ош жана Жалал Абад областарында 17 жаштар борбору түзүлгөн. 2013 жылы мындай борборлорду түзүү Баткен областында дагы күнүн тамал экендигин эске алуу менен Баткен областынын 6 аймагында 6 айыл өкмөтүндө жаштар борборлору түзүлүп, жергиликтүү бийликтин колдоосу менен бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатышат.
Сизге чоң рахмат, Нурбек мырза. Ишиңиздерге ийгилик, аябай жакшы демилге баштапсыздар. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен байланышта жаш жарандарды өнүктүрүү коомдук фондунун жаштар долбоорлорун өнүктүрүү долбоорунун менежери Нурбек Жолборсов болду.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Кыргызстан Европа кеңешинин парламенттер ассамблеясына өнөктөш катары кабыл алынды. Өкмөттүн жаңы курамы бүгүн жогорку кеңеште ант берет. Украина кризиси келерки аптада 4 тараптуу жолугушуунун алкагында талкууланат. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Нави Пилай Сириядагы жарандардын абалына тынчсыздануусун билдирди. АКШдан Өзбекстанга өтүп кеткен кой эчкилер ээлерине кайтарылды. Кар көчкүгө байланыштуу Ош Бишкек жолу 3 күнгө жабылат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Улуттук оппозициялык кыймыл бийлик тараптан өз мүчөлөрүнө карата саясий куугунтук күчөп жатканын айтып чыкты. Алар акыркы 2-3 күндө оппозиция өкүлдөрүн, алардын үй бүлөсүн милиция тарабынан коркутуу, моралдык психологиялык басынтуу, алар тууралуу жалган маалыматтарды жайылтуу аракети болуп жатканын белгилешүүдө. Милиция болсо мындай маалыматтарды четке кагууда. Ал арада айрым серепчилер бийлик чын эле оппозицияны опузалоого аракет кылып жатат десе, айрымдары тескерисинче оппозиция жакында отурган митинг алдында өздөрүн пиар кылууда дешет. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Чындык партиясынын лидери Кубанычбек Кадыров кече 7-апрелде кечке жуук анын үйүнө милиция формасындагы 2 жарандык кийимдеги 4 адам алар жашаган үйгө келип, эшикти ачууну талап кылышканын Азаттыкка билдирди. Кадыров муну өзүнүн оппозициялык ишмердүүлүгү менен байланыштырууда.
Официально чыгара турган болсо мына повестка таштайбыз деп айтат эле да. Мурунку бийликтин саясатчыларга кача асылып жүрөт да, саясатчыларга бизге. Азыр эми балдарыбызга, жакындарыбызга үй бүлөбүзгө асыла башташты. Бул абдан абийирсиздик да. Ууруну ууру карма деген болот да. Эч кимге арызданбайм.
Ушул эле күнү кечинде аталган кыймылдын коменданты Мамбет Чунус Абыловдун үйүнө да өзүн милиция өкүлүбүз деген адамдар келишкен. Абыловдун айтымында ага чейин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын бир нече жолу телефон чалып жолугууга чакырышкан. Ал муну Бишкек милиция башчысы Мелис Турганбаевди сотко берген окуя менен байланыштуу деп эсептейт.
Оппозицияларды коркутуп, жаманаттыгын кылып ушундай кылган атышпайбы? Мени кылмышкер деп жаманаттык кылган аракет кылып көрүштү. Сотко берип койсом эми коркуткан каракчы. Аны келгени берип эле соттон ишиңди алып кой дегендин менен сүйлөшкөнү келишти да. Мен кайта кайта ГУВДга кел дегенде эле ошол да. Барсам ошону айтмак. Мен аны адвокат этпеймин. Соттон сүйлөшөм алар менен. Болду.
Буга чейин оппозициялык кыймыл 10-апрелде бийликке каршы митинг өткөрөөрүн жар салган болчу. Буга байланыштуу маалымдама келишимге Бишкек милиция башчысы Мелис Турганбаев кол койгон эмес. Буга Кыргызстандын Түркиядагы элчилигин ремонттоого кеткен каражат боюнча митингдин коменданты мурдагы элчи Абыловдун ушул убактарда сурак берип атканы себеп болгону айтылган. Ушундан кийин Абылов аброюма шек келтирди деп Турганбаевди сотко берген. Ал эми Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Бакыт Сейитов милиция кызматкерлеринин оппозиция өкүлдөрүнүн үйүнө барып коркутту деген маалыматтар такталбаганын билдирди. Ошондой эле тышкы иштер министрлигинин өтүнүчү менен Түркиядагы Кыргызстан элчилигинин имаратын ремонттоо боюнча тергөө иликтөө жүрүп, былтыр кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун айтты. Маалыматка ылайык, ремонт жүргөн 2008 жылдары Абылов элчи кызматын аркалаган. Сейитовдун айтымында ремонттоо иштерине коротулган 170 000 доллардын отчету азыркыга чейин берилген эмес.
Ал деген өзү бизде суракта жүрүп атты. Анан кийин бизде ошо коомдуктарды сактоо боюнча генерал Турганбаев өзү кол алдында тергөөдө суракта жүргөн киши менен тиги келишим түзүп анан андан коомдуктарды сактоо боюнча андан бир нерсе өтүнөт элек. Мындай болбойт, мүмкүн болсо алмаштырып бергиле дегенбиз. Анан ошо боюнча биздин балдар көчөгө мурдагыны телефон чалышып эч кимсин ала албай коюшту, биз менен жолугуудан качып атат. Кубанычбек Кадыровдун үйүнө дагы, анан кийин тигинин үйүнө дагы конкретно биздин клубдун балдары барышкан жок. Мен муну тактадым да, балким башка бирөөлөр да барышы мүмкүн.
Абылов бул иш боюнча күбө катары гана суралганын айтып, муну оппозиция өкүлдөрүн жаманаттык кылуу аракети катары баалады. Ал арада улуттук оппозициялык кыймыл өз мүчөлөрүнө, саясий оппоненттерине карата бийлик куугунтукту күчөтүп атканын айтып чыкты. Буга Кубанычбек Кадыров, Мамбет Чунус Абыловго байланыштуу окуялар жана кыймылдын дагы бир мүчөсү Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахмановго байланыштуу жалган маалымат таратып жатканы мисал келтиришкен. Буга чейин айрым маалымат каражаттарында Өмүрбек Абдрахманов кумсаларынын укугун коргойт деген маалыматтар жарыяланган эле. Анткени менен айрым серепчилер бийлик чын эле оппозицияны опуз алууга аракет кылып жатат десе, кээ бирлери тескерисинче оппозиция жакында боло турган митинг алдында өздөрүн пиар кылууда дешет. Журналист жана серепчи Турат Акимов азыркы бийлик деле, оппозиция деле бири бирине жарашып, пиар, кара пиар маселесиндеги эски технологияларды колдонууда деген пикирде.
Булар эски саясий мектептин балдары да бүт барычы, бир муундун балдары. Булар ошо 20 жылдан бери Акаев Бакиевдин кезинен бери ушундай гана түрдү күрөштү тааныйт. Команда негизи бири биринен айырмасы деле жок булар. Таза бүгүнкү күндө айтканда технологияны түшүнгөн жаңы оппозиция жок. Кызматтан түшүп калган, анан ошо кызматка нааразы болуп калган, анан ортодо бир тарынычтар менен жашаган кишилер.
Бирикен улуттук оппозициялык кыймыл ушул жылдын 26-февралында түзүлгөн. Бирок анда позициялары ар башка саясатчылардын биригиши жана жаңы жаш адамдардын жоктугу коомчулукта дагы эле баягы бириге алышпайт дегендей сындарды жаратууда. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантып, эми Нарындан келген кабар менен бөлүшөлү. Былтыр ат башыда токко урунуп, денесинин 75% күйүп калган 5-чи класстын окуучусу Айгеримге Москвада операция үчүн 5 миллион сом керек. Жетим кыздын туугандары райондук электр тармактарынан акча өндүрө албай жатканын айтышууда. Ат башы райондук соту трансформатордун эшигин ачык таштаган РЭСТи айыптуу деп таап, 5 миллион сом компенсация төлөп берүү боюнча өкүм чыгарган. Башынан 9 оор операцияны өткөргөн Айгеримдин тагдыры тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Андай өзүң ден соолугуң жакшы эле болуп атабы? Өзүң жакшы эле сезип атасың? Азыр окуп атасың да?
Үйдөн окуп атам.
Үйдөн окуп атасың, э? Ким болгуң келет келечекте?
Мугалим.
Келечекте математика мугалими болом деп жалаң 5-ке окуп жаткан Айгерим былтыр 28-апрелде токко урунуп денесинин 75% күйүк алган. 12 жаштагы Айгерим менин суроолорума акырын гана жооп узатып жатты. Анткени жалындаган өрт анын денесинин башка бөлүктөрү сыяктуу эле ээгин да жалмап өткөн. Айгеримдин атасы да, энеси да жок. Болгон түйшүгүн бир тууган таекеси Мурат Дүйшөнбаев тартып келет. Мурат мырза, Айгеримдин саламаттыгы тууралуу буларды айтып берди.
Азыр акыбалы жакшы, бирок ээгине, колуна, көзүнө, чыкканактарына операция жасоого туура келип атат. Анткени себеби бул күйгөн нерсе күндөн күнгө тартып атат.
Айгерим 2013 жылдын 28-апрелинде Ат башы районундагы Акжар айылында достору менен жашынмак ойноп жүрүп, мектептин жанындагы трансформатордук подстанциянын ичине кирип кырсыкка кабылган. Андан бери денесинин соо бөлүгүн улам бир күйгөн жерине чаптаган 9 операцияны башынан өткөрдү. Эмки операциялар оор болгондуктан Москвада жасалат. Трансформатордун эшигин ачык таштаган Ат башы райондук электр станциясынын жетекчилиги өз күнөөсүн мойнуна алганы менен райондук сот чектеген 5 миллион сомдук кенемтени эмдигиче төлөп бере элек. Мурат Дүйшөнбеев РЭС жетекчилиги бир өлүмдөн калган Айгеримдин ден соолугун калыбына келтирүү үчүн 5 миллион сом кетеринен шек санап, облустук сотко доо арыз менен кайрылганын айтууда.
Кандай болот, эми кантип жумшалат, кимдин чөнтөгүнө кетет дегендей айтып тур ошондой. А бул жерден өздөрү прекрасно билет Айгеримдин кандай акыбалда экенин, кандай тяжелый экенин. Айгеримди ким бир жылдан бери багып ушунча кеметип келеаткан экенин алар прекрасно билет.
Дүйшөнбеевтин айтымында буга чейинки операцияларга баш аягы миллион сомго жакын каражат кеткен. Анын 30% чыгыш электро төлөп берген болсо, 70% өлкөдөгү кайрымдуу адамдар көтөргөн. Атбашы райондук электр станциясы карамагына кирген Чыгыш Электро ачык акционердик коомунун Нарын филиалынын башчысы Атабек Абылгазыев райондук сот чектеген компенсация эмне үчүн төлөнбөй жатканын азаттыкка мындайча чечмеледи.
Адвокаты келгенде 2 миллион иск коюп атабыз деген да. Анан сотко бергенде 5 миллион иск менен беришиптир да. Анан биз ойлогонбуз эми биринчи апелляциясы жанагы эми пересадка кожодоп атат, Москвадан жазып атат, кен тигип пулдоп атат. 2 миллион десин, макул эми биз деле кыска кантип кайдыгер карайлы, биз деле жардам бере макул дегенбиз. Анын айында сотко барганда 5 миллион менен коюп анан тиги райондук соттон 5 миллион искти калтырып койду да. Анан биз бул боюнча улам ар кайсы өз үстүн дистанциядан өтүшүбүз керек да.
Чыгыш Электронун доо арызын Нарын облустук соту эртең 9 апрелде карайт. Акыйкатчынын балдар укугу боюнча бөлүм башчысы Ниязбек Дүйшөнов жабырлануучу тарап материалдык жана моралдык чыгым үчүн каалаган суммасын айыптуу тараптан талап кыла ала тургандыгын, бирок бардыгы сот чечиминен көз каранды экенин айтат.
Жабырланган киши любой сумманы койсо болот, бул 1 сомдон баштап миллиарддаган сомго чейин койсо болот. А бирок сот чечет. Көлөмү канча болушу бул соттун өзүнүн уятына жарашат. Моральный ущерб деген бул болсо ал бизде мыйзамда так көрсөтүлгөн эмес. Материалдык чыгым ооба, материалдык канча чыгым кетти, мисалы үчүн дарыланганга, тиги бууга канча кетти, аны эсептесе болот.
Укук коргоочулар мындан кийин мектеп окуучулары Айгеримдин тагдырын кайталабайт деген кепилдик жок экенин айтып коңгуроо кагып келишет. Алардын ырасташынча, эшиги ачык трансформаторлор бир гана ат башыда эмес, Кыргызстандын ар аймагында бар. Бүгүн Айгерим тайкеси менен эртең боло турчу сотко катышуу үчүн ат башыга жөнөп кетти. Москвада жасала турчу операция качан болоору жана ага канча акча кетери азырынча белгисиз. Бирок эртеңки боло турчу сот чечиминен көп нерсе көз каранды. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын маданияты оор жоготууга учурады. Таланттуу комедиялык актер, сахнадагы жана кинодогу жүздөгөн ролдору менен таанылган Бакирдин Алиев 81 жашында дүйнө салды. Кыргыз коомчулугу өзгөчө аздектеген кайталангыс таланттын өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу Алтынай Темирова кеп салат.
Эл артисти Бакирдин Алиев 1955 жылы Ташкенттеги театралдык окуу жайды бүтүп келген 11 студенттин бири болгон. Алгач Тоо менен Жалал Абад театрын ачып иштеп калышат. Кийин алардын арасынан Бакирдин Алиев менен Капар Медетбеков Нарын театрына которулуп кетишкен экен. Алар анда иштеп атса, студент кездеринде бирге көтөрүп чоңойтушкан курсташтарынын кызы Замира Аклаева окуусун бүтүп келип калат. Жаш режиссер кызга атадай мээрин төгүп, жакшы насааттарын айтып, жардамы мага көп дегенин эч унутпайм, деди Замира Аклаева.
Аябай мындай так жүргөн, аябай калыс киши болчу да, эч качан эки жүздүүлүк кылбай болгонун болгондой бетке айтып салчу да.
Бакирден Алиев кыргыз драматургиясында көптөгөн каармандарды ойноп киного да тартылып жүргөн. Замира Аклаева Бакирден Алиевке арнап атайы грузин классиги Сагарелинин Ханыма спектаклин коюптур. Башкы рол Князды аткаруу ага жагып, мыкты жараткандыктан 1985 жылы Москвага декадага коюп барышкан. Белгилүү орус сынчылары жакшы баа берип, гезит журналдарга жазып, алардын мактоосуна арзып келген. Ошондон баштап театрда башка элдердин классикалык ролдорунда жарата баштаган. Кыргыз кереметинде Мен Тяншан, Уркуя, Айсылуунун таласы, Эски тегирмен, Махабат жаңырыгы бабалардын өрөөнү кинофильмдерине тартылган. Бирок заман өзгөрүп, ички миграция күчөгөн соң, Нарын театры да режиссерлору жок калат. 1994 жылы айласыз Бишкекти карай көчүп келишет. Мен анда жаштар театрында башка режиссер элем, дейт Замира Аклаева.
Бакалам кыргыз драма театрга келип деле иштесе болмок, ал кишинин орду табылат эле.
Бирок негедир ал кездеги жетекчиликтин оюна мындай нерсе келбептир. Андыктан Бакирдин Алиев, аялы актриса Кеңеш Алиева экөө жаштар театрына кирип иштеп калышыптыр. Ошо кезде коюлуп аткан Алтын аяк спектаклине алынып, Мекеч алдын образын сонун жаратып чыгарып берди, дейт Замира Аклаева.
Жаштар театрына келип анда жалаң жаш артисттер бар болчу, балдарга акыл айтып көп нерселерди үйрөтүп ошентип жүрдү.
Жаш күнүнөн искусство үчүн өмүрүн аябай, ысык суук дебей гастролдордо, кино тартуу аянттарында жүрсө, көпчүлүгү дөңгөлөк үстүндө иштеп чыгармачылык үчүн жанын берген актер Каргандада үй жайсыз кыйналып иштеп жүрүп акыры көзү көрбөй калды. Кесиптеши жана шакирти табылдактан минтип эскерди.
Бакырнава кыргыздын мейли театрда болобу, мейли кинодо болобу, өтө татаалы ушул комедиялык жанрда негизинен эң чыгаан эле дагы кыргыз театрында комедиялык жанр актер трагедияны да ойноп салчу, драмада дагы, театрда кайсы жанр болбосун ошого жаратылгандай болгон бир керемет актер эле биз.
Бакирдин Алиев 81 жашта болчу. Ал 1933 жылы 10 октябрда Суусамырдын Кожомкул айылында төрөлгөн. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, унутпаңыздар, биздин ободон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан тапса болот. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду YouTube'дан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ошентип таң Азаттыктын алгачкы жарым сааты соңуна чыгууда биздин толкунда кала бериңиздер. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8 чейин коштошом.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Перекресток». С вами Лиза Кененбаева. И сегодня в программе. После событий вокруг Крыма общественное мнение в постсоветских странах Центральной Азии разделилось на два лагеря.
Конечно, за годы независимости были моменты, когда отношения с руководством того или иного государства переживали кризис. Но Кремль всегда пытался и пытается удержать эти 5 республик в своей орбите.
В Казахстане на прошлой неделе премьер-министр внезапно подал в отставку, и на его место был снова назначен Карим Масимов.
Официальная причина связана с тем, что Серик Ахметов и его правительство не справились с возложенными задачами, с реализацией индустриальной инновационной программы. Кстати, первая серьезная критика прозвучала в ноябре прошлого года.
Все это и другое вы можете услышать в ближайшие полчаса. Также мы расскажем о том, как живет единственный кыргыз-талгат в далеком Мадагаскаре.
Культура здесь очень интересная. Она сочетает в себе малазийскую, африканскую и арабскую. Традиции тоже у них особые. Большинство населения придерживается христианства. Что я заметил необычного? Например, когда умирает человек, его не погребают в земле.
Оставайтесь на волне радио Азаттык. После событий вокруг Крыма общественное мнение в постсоветских странах Центральной Азии разделилось. В одном лагере те, кто считает, что Россию стоит бояться, и следующие жертвой имперской политики могут стать именно эти страны. Другие же теорию о российской угрозе отметают как пустые домыслы. Так опасаются ли жители нашего региона России? Если да, что именно их беспокоит? Ответы искала Айнура Джикшикзы и журналисты Центральноазиатской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Постсоветские страны Центральной Азии традиционно относятся к сторонникам официальной Москвы. Конечно, за годы независимости были моменты, когда отношения с руководством того или иного государства переживали кризис. Но Кремль всегда пытался и пытается удержать эти 5 республик в своей орбите. Тем более, что уже немалая часть населения Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, вынужденно переехав туда в поисках работы, проживают временно или постоянно в России. В такой привычный ход вещей вмешалась аннексия Крыма. Вообще, надо сказать, что предположение ряда экспертов о том, что Россия будет пытаться реанимировать СССР или создать некое подобие союза, озвучиваются уже не первый год.
Предполагалось, что это будет сделано, и это будет преследоваться исключительно дипломатическими средствами и экономическими. Да? Вот сейчас мы наблюдаем уже как бы включение вот такого механизма применения силы в отношении к Украине опробуется. Есть как бы опасения, что аналогичные действия, как бы такие силовые или вот методы запугивания, будут использоваться и в отношении других постсоветских государств.
Это был эксперт по Центральной Азии из Лондона Алишер Ильхамов.
Права местных русских ущемляются. Один из аргументов Кремля перед крымской кампанией звучал именно так. В Казахстане русские составляют 23% от общего числа населения. Проживают они компактно в северных частях страны. Наш корреспондент поинтересовался у некоторых жителей Петропавловска, центра Северо-Казахстанской области, где представители русской национальности составляют большинство, что они думают о возможности присоединения этого региона к России по крымскому сценарию.
Все, мы здесь сами хозяева, здесь родились, здесь крестились. Мы привыкли здесь.
Он ученок бегает. Куда я его отведу, поведу?
Нет.
Там они что, там они расстелят постель, что ли? Ничего они нам тоже не дадут.
Не говори.
Пока мы, а сами мы там тоже не поднимемся.
Да.
Бывший казахский дипломат Казбек Бейсебаев согласен, что события в Крыму вызвали некую тревогу, эмоциональное волнение. Но считает, что у Казахстана оснований для реального беспокойства нет.
Во-первых, в Казахстане нет такого Крыма, такого территории, анклава или конклава. Потом в Казахстане совершенно другая правовая база между Казахстаном и Россией. И Казахстан и Россия, они входят в ОДКБ, это совместная безопасность. Ну а также за всю историю существования независимого Казахстана никогда ни на высшем уровне, ни на других уровнях никогда не высказывались каких-то там негативных оценок в отношении России и руководства России.
1 апреля Госдума Российской Федерации приняла в первом чтении поправки в закон о гражданстве, упрощающие процесс его получения для русскоязычных соотечественников. Как утверждают некоторые аналитики, по всей вероятности, решение выдавать российские паспорта по упрощенной процедуре у властей России назрело давно. А ситуация с Украиной лишь подтолкнула их к работе над законопроектом. Как бы то ни было, но эта новость не могла не порадовать многомиллионную армию трудовых мигрантов из Центральной Азии. Ведь с российским паспортом их жизнь в России станет намного легче.
Россия – великая страна. Многие наши граждане там работают. Это факт. И если они получат гражданство, им же будет лучше. Никто не будет их мучить.
Политолог Раджаб Мирзо считает, что Россия подходит к решению всех проблем с имперской позиции.
Возьмем, к примеру, Абхазию или Северную Осетию, тот же Крым. Многие страны пришли к выводу, что эта упрощенная процедура выдачи паспортов может стать поводом для повторения подобных событий. В Таджикистане во время событий лета 2011 года возникла похожая ситуация, когда некоторые российские чиновники выступили с призывом защитить 40 тысяч российских граждан, проживающих в горном Бадахшане.
Напомним, что в Таджикистане и Кыргызстане дислоцируются российские военные базы. Беспокойство насчет повторения крымского сценария в Кыргызстане связано еще и именно с этой базой, что находится в Канте, примерно в 25 километрах от столицы. В конце февраля РИА Новости распространила слова министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о том, что дополнительные силы, в том числе вертолеты и десант, будут размещены на российской авиабазе Кант. Кроме того, Кыргызстан – одно из государств, готовящихся к вступлению в таможенный и Евразийский союз. Подробнее в репортаже нашего бишкекского корреспондента Элизы Кененбаевой.
После крымских событий, по словам политологов, настроение активной части общества в Кыргызстане тоже изменилось. Скажем, результаты последних социологических исследований показали, что количество одобряющих вступить в таможенный союз по сравнению с прошлым годом сократилось.
Кыргызстан должен анализировать политику Российской Федерации по отношению к другим субъектам для того, чтобы делать какие-то прогнозы на возможную политику этого государства в Центральной Азии и в Кыргызстане в частности. Таково мнение политолога, руководителя аналитического центра «Полис Азия» Эльмиры Ногойбаевой.
На мой взгляд, ситуация в Крыму, в Украине значительно притормозила интеграционные процессы, которые инициировала Россия, таможенный союз, Евразийский союз и так далее. И еще более подчеркнуло, что на самом деле все-таки это не сколько экономические союзы, сколько политический и имиджевый союз, который необходим России.
А что же думают жители Бишкека о действиях России в Крыму?
Ну, считаю вполне законными, так как это в свое время, ну, Хрущев, как, судя по историческим данным, ну как, захотел, отдал, получилось, подарил, как свою собственную вещь.
Люди заявили свое желание, я думаю, нормально.
Российские власти чересчур как бы переходят все границы, которые, возможно, мне кажется, установлены вообще всеми государствами.
Крым всегда был российской, это территория была. И она, Крым остается российской территорией. Я за Крым. Точно так может поступить Китай с Тайваном. Точно так может поступить Россия с Казахстаном. Очень много примеров.
Конечно, аналитики далеки от мысли, что Россия завтра же может приступить к каким-то вооруженным действиям. По словам Алишера Ильхамова, Москва, скорее всего, будет пытаться использовать внутренние противоречия в регионе.
первой задачей, конечно, сейчас стоит как бы развязать все те узлы, противоречия между государствами, которые на сегодняшний день имеются. Это границы, это поставки газа, это как бы климат доверия. Вот с этого нужно начинать. Мы видим первые признаки вот, как бы, такого пересмотра не со стороны Узбекистана, а со стороны Таджикистана, Кыргызстана. Они начали договариваться об обмене территории. Потому что сейчас вот этот фактор анклавов играет явно такую дестабилизирующую роль и подрывает межгосударственные отношения.
Наверное, действительно, правительство должно решать в первую очередь внутренние проблемы. Ведь тогда никто не будет уезжать на заработки за тысячи километров. И не надо будет опасаться, что миллионы твоих граждан будут получать паспорта другого государства. Не надо будет бояться, что локальный конфликт из-за водных ресурсов или границы между соседями может стать предлогом для ввода чужих войск. И чтобы эти все проблемы решались не из-за страха перед внешними силами, а просто потому, что так должно быть.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Казахстане на прошлой неделе премьер-министр внезапно подал в отставку, и на его место был снова назначен Карим Масимов. В истории суверенного Казахстана впервые бывший премьер был вновь назначен на свое прежнее место. Политолог из Алматы Дасым Сатпаев проанализировал смену правительства соседнего государства в интервью радио Азаттык. Как вы думаете, почему премьер-министр Серик Ахметов ушел в отставку?
Ну, есть как бы официальные причины, есть неофициальные. То есть официальная причина связана с тем, что Серик Ахметов и его правительство не справились с возложенными задачами, с реализацией индустриальной инновационной программы. Кстати, первая серьезная критика прозвучала в ноябре прошлого года в его адрес. И, кстати, впервые в Казахстане в этой критике приняли самое активное участие многие пропрезидентские СМИ и депутаты парламента и так далее. То есть это тогда уже говорило о том, что установку на критику Серика Ахметова его правительство было дано сверху. И тогда уже заговорили о том, что он не будет долго оставаться на этом посту, хотя многие ожидали, что он уйдет в отставку в начале этого года. Но ему дали небольшой временной карбланш, в любом случае это ему не помогло. То есть это официальная причина. Неофициальная, которая считаю все-таки самая основная, это внутриэлитные склоки и столкновения. Кстати, вот критика прошлого года, которая прозвучала в ноябре, она многими экспертами как раз связывалась именно с этими внутриэлитными трениями. То есть многие предполагали, что, возможно, эту критику инициировала как раз администрация президента Казахстана для того, чтобы в какой-то степени дискредитировать Серика Ахметова и так далее. И интересно то, что сейчас снова на позицию премьер-министра вернулся руководитель администрации президента Карим Масимов. И здесь, я думаю, есть еще второе объяснение, почему именно Карим Масимов. Это связано с тем, что с точки зрения главы государства именно этот человек является более-менее эффективным антикризисным менеджером. То есть президент постоянно об этом заявлял, и, возможно, это связано с тем, что Карим Масимов занимал пост премьера очень долгое время, и именно самый сложный для Казахстана экономический период во время финансово-экономического кризиса. И тогда, во время Карима Масимова, удалось спасти, пускай и за счет очень больших финансовых ресурсов, там около 10 миллиардов долларов, спасти банковскую систему Казахстана и так далее. То есть президент считает Карима Масимова эффективным антикризисным менеджером. Кстати, когда его опять назначал, он подчеркнул, что сейчас опять необходимо иметь во главе правительства человека с учетом осложнившейся международной экономической обстановки, новыми вызовами и так далее. То есть выходит то, что с точки зрения президента перед Казахстаном в ближайшее время либо уже сейчас стоят серьезные экономические проблемы. Это и таможенный союз, где есть определенные разногласия, а Казахстан собирается вот создать Евразийский экономический союз вот в следующем году. Это и Всемирная торговая организация, куда Казахстан хочет войти. И внутри страны большое количество проблем, которые не решаются в течение долгого времени. То есть выходит то, что, по мнению президента Карима Масимова, эти проблемы решить может. Хотя я лично считаю, что та критика, которая звучала в адрес Серика Ахметова, по сути, она частично могла быть теперь адресована в адрес и самого Карима Масимова, потому что при его правительстве возникли многие проблемы. При нем была разработана индустриальная инновационная программа, которая постоянно дает сбой. То есть выходит то, что сейчас Кариму Масимову приходится решать те же самые проблемы, которые были созданы им и его правительством в свое время.
Когда в Казахстане меняется правительство и назначается новый премьер, обычно все задаются вопросом, а может это преемник Назарбаева? Можно ли назвать Масимова преемником?
Ну, надо сказать, что еще с 2009 года эта тема стала подниматься. С 2009 года в разных СМИ, особенно оппозиционных, эта тема очень активно стала обсуждаться и так далее. Ну, во-первых, список преемников в Казахстане, он довольно, скажем так, стабилен, и там, кроме Карима Масимова, немало людей, их состав сильно не меняется, поэтому, скажем так, в качестве гипотезы это можно предположить, но опять же, есть много моментов, в частности, этнический фактор и так далее, то есть как это воспримут, например, часть казахстанского общества в этот момент. То есть выходит то, что Карим Масимов, он в любом случае при реализации механизма преемственности власти будет играть определенную роль. Я думаю, что в том числе в качестве, в первую очередь, мозгового центра, да? То есть человека, который будет участвовать в этом процессе, не обязательно в качестве преемника, но в качестве именно вот именно этого мозгового центра, который будет разрабатывать разные возможные программы. И потом, все будет зависеть от того, будет ли после кадровых перестановок правительства какие-то изменения в конституции страны. Будет ли усиливаться функция парламента, будет ли меняться статус премьер-министра, как это в свое время было в России, например. Сейчас, вы знаете, в Узбекистане, да, вроде бы заявили о том, что собираются повысить статус правительства и парламента и так далее. То есть я думаю, что говорить о Кариме Масимове как о реальном преемнике все-таки следует именно в случае вот этих конституционных изменений. Сейчас же он занимает ту же самую техническую роль и позицию, какую до него занимали и другие премьеры. Uh-huh. Потому что в условиях Казахстана правительство – это все-таки больше инструмент в руках президента, чем некий какой-то серьезный самостоятельный игрок.
Можно сказать, что смена правительства на этот раз как бы больше не политическая, а техническая?
Техническая замена, тем более, что Карим Масимов опять вернулся на прежнюю должность, тем более, что действительно проблем в Казахстане сейчас немало, и они нарастают как снежный ком. То есть я думаю, что сейчас вот это нужно больше рассматривать, больше как техническую, экономическую замену. Но если конституционные изменения в Казахстане начнутся в ближайшее время, в том числе с акцентом на усиление функции премьера, то тогда уже можно говорить о том, что Карим Масимов выдвигается в качестве очень серьезного политического игрока.
Беседу политолога Дасыма Сатпаева и корреспондента радио «Азаттык» Уланы Ишматулу к эфиру подготовила Элиза Кененбаева.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык» радиосы.
«Радио Озоди».
«Азаттык» радиосы.
«Озотлик» радиосы.
«Радио Азаттык».
Два таджикстанца заявили, что аджибашчи из Кыргызстана обманули их примерно на 350 тысяч долларов, подделав хадж-визы. В Кыргызстане же соответствующие органы заявляют, что иностранцы не имеют права совершать паломничество по квоте Кыргызстана. По словам таджикстанцев Бахтияра Ахмедова и Умаржана Кулдошева, они уже 3 года не могут вернуть деньги, которые отдали организаторам хаджа из Кыргызстана. Потеряв надежду, они написали обращение к президенту Алмазбеку Атамбаеву и Генеральной прокуратуре. Материал корреспондента кыргызской службы Эрниста Нурматова к эфиру подготовил Умурбек Сатаев.
Бахтияр Ахмедов и Умаржан Кулдошев сами являются аджибашчи. В 2009 году они через своих кыргызстанских коллег открыли визы для 205 таджикистанских паломников. Однако визы 82 из них оказались поддельными, и люди были вынуждены вернуться домой из Джиды. Кыргызстанские аджибашчи после того, как узнали об этом, пообещали открыть другие визы. Однако обещания не сдержали. В 2010 году они вновь взяли деньги у 108 граждан Таджикистана за открытие виз. Однако таджикистанцы так и не попали в Мекку. Просидев неделю в Турции, они были депортированы из-за поддельных виз. Мы только сейчас понимаем, что в организации хаджа тоже присутствует мошенничество. Мы из своего кармана выплатили деньги обманутым паломникам. Продали свои дома, земли, взяли кредит, но до сих пор так и не рассчитались. Мы уже 3 года не можем получить деньги. В конце концов, написали в Генпрокуратуру и обращение к президенту, сказал таджикистанец Бахтияр Ахмедов. Таджикистанцев, по их словам, обманули граждане Кыргызстана Шарабидин Джалалов, Мухаммад Ахмедов и Мухаммаджан Юсупов. Бахтияр Ахмедов отметил, что они не только деньги не возвращают, а даже запугивают их.
Говорят, что убьют нас, если мы не уедем из Кыргызстана. У них есть знакомые, работающие в правительстве и парламенте. Мы постоянно к ним ходим, но они даже внимания на нас не обращают. Мы этим хаджи в 2008 году помогли в Душанбе. Приняли 82 человека, которых они отправили в хадж. Переправили их в Стамбул. Мы думали, что они ответят добром на добро, а они, наоборот, обманули нас.
Нам не удалось связаться с Шарабидином Джалаловым и его помощниками. Как стало известно, по этому вопросу дело пока не возбуждено. Милиция сообщает, что расследует факты. Подробностями поделился пресс-секретарь Ошского областного УВД Дженниш Ашырбаев.
Данное заявление рассматривает Южное региональное отделение Главного следственного управления МВД. Заявление было подано 20 марта. Сейчас ведется расследование обстоятельств. Если изложенные факты подтвердятся, в отношении наших граждан будет возбуждено уголовное дело.
Духовное управление мусульман Кыргызстана, в свою очередь, заявляет, что не владеет информацией по этому поводу. Пресс-секретарь муфтията Асан Аджи Саипов добавляет, до этого в СМИ уже появлялась информация об Аджи Башче, занимавшихся подделкой виз. Однако, чем заканчивались эти истории, неизвестно.
Граждане Таджикистана, Узбекистана и других государств не имеют права совершать хадж по квоте Кыргызстана. Но, несмотря на это, раньше регистрировались такие факты. Правоохранительные органы уже обнародовали информацию, что выделенные Кыргызстану квоты продавались или же иностранцев обманывали, подделывая визы. Этим занимались некоторые бывшие аджибашчы или те, кто хотел сделать на таких махинациях деньги. А кто проделал именно эту операцию, нам неизвестно. Таджикские граждане к нам не обращались. Возможно, они написали заявление в силовые органы.
Саудовская Аравия каждый год выделяет Кыргызстану 4500 квот на паломничество в Мекку. Соседним республикам выделяется меньше мест. Поэтому граждане соседних стран, которым не досталась квота, пытаются выехать в Мекку через Кыргызстан.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа», радио «Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Кыргызстанец Талгат Аманов уже 10 лет живет и работает на Мадагаскаре. Соскучившийся по родным горам и снегу, Талгат поделился с Азаттыком своими впечатлениями о жизни на острове.
Я родился и вырос в Кучкурском районе Нарынской области. В 1998 году закончил Кыргызско-турецкий лицей в Нарыне и поступил в Международный университет Ататюрк-Алатау. Там получил специальность компьютерного инженера и продолжил обучение в Кыргызском национальном университете. После его окончания работал в Кыргызско-японском национальном центре по информационным технологиям. Именно в это время отучившийся в Кыргызстане и работающий на Мадагаскаре турок предложил мне поработать там учителем информатики. Меня очень заинтересовало это предложение, и я согласился. Таким образом, я приехал сюда и работаю здесь с 2005 года. Из кыргызстанцев тут только моя супруга и дочь, а также свояченица, которая учится в местном университете. Сначала было трудно. Я скучал по Кыргызстану. Здесь нет таких высоких гор, как у нас. Как говорил Чингиз Айтматов, лучше гор могут быть только горы. Вот и я скучаю по нашим вершинам. Мне повезло, что работаю в турецком лицее. Я учился в таком лицее, поэтому мне знакомы правила. Я живу в столице Мадагаскара, Антананариву. Здесь очень подходящий для жизни климат. Когда говорят о Мадагаскаре, многие думают, что это африканская страна, и здесь живут темнокожие. Однако это островное государство в основном населяют приезжие из Малайзии. Они не похожи на африканцев. Я сам темный, поэтому меня тут принимают за своего. Население Мадагаскара составляет более 21 миллиона человек. До 60-х годов прошлого века остров был французской колонией. Французский язык здесь имеет статус официального, поэтому мы были вынуждены выучить его. Я веду занятия на английском. Здесь язык местных – малагази. Как ни старался его выучить, результата не добился. Потом я освоил французский и на нем я общаюсь с местными. Здесь по внешности меня принимают за китайца. Объясняю, что рядом с Китаем есть такое государство, как Кыргызстан, которое раньше было в составе Советского Союза. Но Мадагаскар – очень бедная страна. После развала СССР там еще не печатались учебники по истории и географии. Поэтому здесь мало кто знает о нашей стране. Культура здесь очень интересная, она сочетает в себе малайзийскую, африканскую и арабскую. Традиции тоже у них особые. Большинство населения придерживается христианства. Что я заметил необычного? Например, когда умирает человек, его не погребают в земле. Тело усопшего укладывается в специальные ниши в стенах обрыва. Через 3-5 лет вытаскивают останки умершего и под танцы и музыку переодевают. Затем опять возвращают на место. У них много кажущихся нам странными традиций. Самое интересное то, что местные жители очень уважительно относятся к европейцам. Видимо, такая привычка осталась у них еще со времен оккупации Франции. Где бы они ни увидели европейца, уступают ему дорогу. Это показалось мне очень странным. Большинство продуктов и товаров доставляется из-за рубежа, поэтому все очень дорогое. Прослойка среднего класса невелика. Состоятельных мадагаскарцев всего около 5%. А вот бедных много, около 60-70% всего населения. Из-за тропического климата они не строят дома, а просто живут на улице. Когда выходишь вечером, можно увидеть много спящих прямо на улице. Большинство населения неграмотно. Образовательные учреждения работают по французской системе. Но из-за того, что народ бедный, у него нет возможности учиться.
Известная певица Юлия Рудская рассказала Азаттыку о своих творческих планах и о том, почему она исполняет песни на кыргызском языке.
Это уже не первая моя песня на кыргызском языке, как вы знаете. Песен уже порядка 8, наверное, именно кыргызских в моем репертуаре. Есть специально написанные для меня совершенно новые. Есть перепеты, как «Джамгыр тюктуль тюгльбая казакова», «Джулугарм бельнин» и вот сейчас «Апаксию». Идея с этой песней возникла вообще совершенно неожиданно для меня. Сам Нурак Абдрахманов вышел на меня. У него в прошлом году был, да, творческий вечер. В этом году, получается, был творческий вечер, посвященный к его юбилею. И он слышал, как я исполняла когда-то уже песню «Тюгльбая казакова», «Джамгыр» на трех языках. Версия на трех языках. На русском, английском и кыргызском. Ему очень понравилось, заинтересовало. И он хотел, чтобы его песню «Апаксию» сделали тоже так же, на трех языках. Песня сразу же понравилась. Я послушала, он исполнил на Кумузе, и я для себя записала тогда, помню, чтобы послушать ее еще на мобильный телефон дома, чтобы еще раз вновь послушать и как бы уже окончательно решить, хочу я ее исполнять или нет. хотелось получить за эти годы такой определенные уроки и багаж, выступая на международной сцене, на конкурсах, на фестивалях, потому что я чувствую, что, находясь в рамках одной страны, ты не можешь научиться тому, когда ты ездишь за пределы и смотришь на исполнителей со всего мира. Я хотела именно, поэтому очень не торопилась с песнями, с выпуском новых песен, и поэтому мне хотелось очень наработать какой-то багаж свой самостоятельно, да, найти себя больше, и потом уже посвятить себя творчеству уже непосредственно здесь, в Кыргызстане.
Завершаем очередной выпуск программы «Перекресток» радио «Азаттык». С вами была Элиза Кененбаева. Встретимся ровно через неделю. До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».